Новая зона отчуждения, 17 апреля 2006 года. К полудню распогодилось. Только вдали, над центром зоны, еще оставались как бы ходившие по кругу тяжелые серые тучи. Яркое солнце мягко излучало на земную поверхность свое тепло. Все чаще и чаще слышался радостный птичий щебет. Владимир согнал с лица надоедливую муху и продолжил наматывать на картонный тубус диаметром около 10 сантиметров аккуратно раздвоенный телефонный провод. Сделав очередную контактную петлю, он тяжело вздохнул и в который раз за сегодняшний день сорвался в невеселые раздумья. Запасы продуктов питания таяли на глазах. В клинике люди, получившие серьезные травмы и ожоги, умирали по 10-12 человек в день. Их хоронили тут же, во дворе госпиталя. Общее настроение, как больных, так и персонала больницы, от этого не улучшалось. Росла нервозность и среди обитателей автостанции, а помощи как не было, так и нет. Образовался некий вакуум всеобщего непонимания. Что вообще происходит? Сложившаяся ситуация напоминала пороховую бочку. Огонек ее фитиля уже скрылся за щелью обшивки, а взрыва все еще не происходило, но он должен был вот-вот состояться. Маша вызвалась помогать в уходе за больными и осталась в клинике. Владимиру не хотелось, чтобы их группа разделялась, и он решил было так же, как девушка, принять участие в благом деле. Но на первой же перевязке его стошнило. Владимир чуть было не потерял сознание от открывшегося перед ним вида. Больной, лежащий на перевязочном столе, был в сознании и испугался реакции постороннего человека. Через 15 минут он умер. Иван Сергеевич остался с Машей, решив в данной ситуации, что в качестве санитара от него будет большая польза. А Владимир, не справившись со своими ощущениями, отправился в составе сопровождающих импровизированного обоза с продовольствием на автовокзал. 2 дня он маялся от безделья и неопределенности, отягощенный мыслями о будущем. Время тянулось замедленно, как остывающая патока. В атмосфере усиливалась напряженность, и между людьми уже начали вспыхивать скандалы, первые ростки открытого противостояния. Необходимо было что-то делать, что-то предпринимать. И это понимал не только он. Глава администрации, на глазах которого неведомая сила разорвала его джип, прекрасно осознавал всеобщее состояние людей и, как подобает руководителю, властно и жестко старался сохранить контроль над ситуацией. Ведь в данный момент он был единственным олицетворением государственной власти на этом пятачке человеческой цивилизации. Пока что люди это понимали, верили ему и прислушивались к его словам. Но, как всегда это бывает, по какому-то непонятному принципу, с течением времени люди поделились на довольно сплоченные группы, в которых появились свои неформальные лидеры, и у каждого из них было свое мнение и свой взгляд на дальнейшее развитие событий. Глава администрации это прекрасно видел, и каким-то образом ему удавалось в это тяжелое время использовать управленческий потенциал ранее никоим образом не проявляющих подобных способностей и вдруг расправивших свои крылья лидеров в нужное ему русло. Наконец Владимиру надоел бесконечный режим ожидания непонятно чего. Он твердо решил бороться с данностью окружившей его действительности. «В первую очередь нужно стать нужным», — говорил он себе. «И окружающие будут тебя ценить, поскольку без тебя им будет гораздо труднее, а трудностей бояться». Трудности никто не хочет. Он решил таки сделать простейший детекторный приемник, чтобы люди, наконец, узнали, что творится в мире. Ведь если они будут знать, что где-то там о них помнят и пытаются помочь, их настроение круто изменится. Однако глава администрации зоны, пытающийся держать все под своим контролем, отнесся к этой затее скептически. «Я не запрещаю, но вдруг у тебя ничего не получится, или кроме шумов мы ничего не услышим. Вдруг по ту сторону эфира никого не окажется? При таком раскладе своими действиями ты можешь только ускорить нашу гибель». Владимир какое-то время не решался приступить к реализации своей идеи, но неопределенность казалась ему еще более страшной бедой. «Несомненно, — думал он, — какой-то результат я получу, и он, возможно, повлияет на развитие дальнейших событий. Но как и каким образом? Предсказать это очень трудно. И я, и окружающие меня люди, все мы находимся в некой агрессивной среде, в которой происходят случайные и неконтролируемые явления. Можно сказать, что это вероятностная среда, где понятия достоверности и определенности вытесняются понятием вероятности. Следовательно, я могу предполагать, что вероятнее всего мои действия повлекут за собой именно положительно заряженные последствия. Но также существует вероятность, что все эти мои размышления беспочвенны и пусты, а глава администрации всего-навсего боится потерять контроль над ситуацией. Но что бы там ни было... Проведя дополнительные поиски, в руках Владимира оказались новенькое лезвие Нива. Он взял его у грузного пожилого мужчины в дальнем углу зала, возле кассы. Фольга с бумагой из сигаретной пачки, огрызок графитового карандаша и булавка. При помощи зажигалки «Турбо» Владимир оплавил половину лезвия, разогрев его до красна, и остудил на воздухе. Булавку вставил в огрызок карандаша так, чтобы ее жало вошло между древком и стержнем графита. Перочинным ножом аккуратно заточил карандаш, а к самой булавке прикрепил небольшой кусок провода, соединяющийся с общей схемой. Из сигаретной фольги путем скручивания ее в толстую трубочку шириной около сантиметра он сделал два конденсатора, решив чисто интуитивно, без дополнительных расчетов, что они именно той емкости, какая необходима для работы детектора. Вся конструкция будущего детекторного приемника крепилась к пустой картонной коробке из-под конфет. Оставалось только доделать катушку колебательного контура. Встав и немного размяв затекшие ноги, Владимир приступил к ждавшей его работе. И вот катушка уже была готова и заняла свое место на коробке, играющей роль монтажного плата. Не очень большой провод из оставшегося куска был отведен под заземление и прикреплен к опорной металлической трубе навеса. К более длинному куску оставшегося провода, который должен был выступить в качестве антенны, была привязана пол-литровая пластиковая баклажка, набитая землей. Ее Володя забросил на крышу навеса. Теперь динамик из телефонной трубки. Контакты заняли свое место, и радиомеханик взялся за карандаш, придавил его стержень к лезвию и медленно повел по нему. Поначалу ничего не произошло. Акустический излучатель оставался нем. Володя перебросил провод на следующую контактную петлю катушки. И снова тишина. Сглотнув собравшуюся слюну, он повторил предыдущие действия, перенеся провод на следующую контактную петлю, увеличивая тем самым количество витков, использующихся для приема сигнала. Только пройдя 3/4 контактных петель катушки, наушник издал характерно четкий треск, а потом из него тихо полилась мелодия. «Ура! Получилось!» На какое-то время Владимир стал центром всеобщего внимания. Рабочий детекторный приемник Володя передал главе администрации, а тот, в свою очередь, сразу же организовал постоянные прослушивания эфира. Более всего интересовали новости, и тому слушателю, на чью смену они выпадали, необходимо было все тщательно занести в тетрадь, если не дословно, то хотя бы суть извещения. На следующий день, где-то после 10 часов утра, началось какое-то движение. Владимир только проснулся и, приподнявшись на локтях, у входа в зал ожидания увидел мужчин, которые встретили его группу у развалин бывшей столовой. Протерев глаза, он энергично поднялся и, широко улыбаясь, направился к ним. «Здравствуйте!» «А, старый знакомый! Привет, дружище!» Володя обменялся с ними крепкими рукопожатиями. «Вы из клиники?» «Да», — опечаленно ответил старший группы, но переполняемый чувствами юноша это не заметил. «Как там Маша и Иван Сергеевич?» «Да, вроде все нормально. Если хочешь, сходи. Мы дорогу разметили, на ней все чисто». Его товарищ поддержал. «Безопасно, стопудово. На ней ваш шарик ни разу не засветился». «Понятно, спасибо». В это время их окликнул глава администрации и жестом пригласил пройти к помещению его резиденции. «В общем, смотри, помнишь, как мы шли в прошлый раз?» «Да». «Не ходи туда. Недалеко отсюда по этому маршруту поселилась высокотемпературная аномалия, проплавила асфальт и прожгла близ стоящие деревья. Там очень трудно пройти. Сейчас только выходишь с вокзала, сразу налево. Когда дойдешь до дороги, бери правее и прямо по дороге. Прямо, прямо, а там увидишь. Мы из желтого песка тонкую дорожку насыпали. По ней и иди. И ничего не бойся. Проверено. Хотя можешь не торопиться. Дня через 3 персонал клиники на автостанцию перейдет». Володя на мгновение задумался. «Так все плохо?» Старший группы лишь безрадостно махнул рукой. «Все будет хорошо». И они пошли по узкому проходу меж сидящих и лежащих на полу людей. Сложив бровки домиком, Владимир посмотрел им вслед и заспешил к своему месту, собираясь в дорогу. Ему не терпелось похвастаться Маше о своих достижениях. Он быстро сложил в сумку свои вещи, а удивленно уставившемуся на него соседу сказал: «Я в госпитале, схожу проведать свою девушку». У того от удивления расширились глаза, но сказать он ничего не успел. Володя энергично покинул зал ожидания Чернобыльской автостанции. Пройдя по асфальтированной дороге около 300 метров, он набрел на тонкую желтую линию из песка. Миновав Т-образный перекресток, песочная дорожка уводила его в дебри кустарника, и Володя, ни на миг не задумавшись об опасности, следовал этой путеводной нитью. Пропетляв между деревьями, он вышел на широкую дорожку, вылитую из отвального шлака. По левую руку от него, за густым и высоким кустарником, просматривался низкий заборчик и за ним небольшой покосившийся домик. Пройдя перекресток, Володя вышел на небольшую треугольной формы площадку. Узкая песочная дорожка уходила левее, и путешественник, следуя за ней, побрел по пустынной улице. Вдруг откуда-то из-за здания, стоящего по правую руку путника, раздался мощный грохот, будто локомотив на приличной скорости состыковался с ожидающим его составом. От неожиданности Володя аж присел. А через мгновение, метров в пяти от него, на асфальт упал и ярко вспыхнул небольшой предмет размером с апельсин. От яркой вспышки запекло глаза. Он быстро зажмурился и, присев, с силой потер веки, пока от боли не проступила слеза. «Ух, ё-моё! Очередной шарик! Нужно посмотреть, что за хрень такая», — подумал Владимир. «Может, и с этой штуковиной можно будет ходить, не боясь куда-нибудь вляпаться». Поднявшись, он мысленно представил себе возможную траекторию аномального тела и, свернув с дороги влево, начал поиски этого предмета в траве. К его удивлению, нечто необычное он нашел у торцовой стены одноэтажного здания в 10-15 метрах от дороги. Этот предмет действительно был размером с апельсин, но довольно неправильной и сложной формы. Точнее сказать, чем-то похожий на немного вытянутый, как яйцо, икосаэдр. Он бледно мерцал голубоватым свечением и имел завораживающую своей глубиной цветовую гамму. В общей картине окружающей действительности этот предмет казался чужеродным. Рассматривая артефакт, Владимир был настолько увлечен, что не замечал происходящих вокруг перемен. Пренебрегая личной безопасностью, юноша опрометчиво бросился на поиски заинтересовавшего его предмета, как та сорока, охотница за всем блестящим. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Притаившуюся аномалию неизвестной природы и происхождения активировал удар его сердца. Истории осталось неизвестно, что вообще должно было бы случиться, но вокруг Владимира начали происходить некие изменения, не мгновенно и скачкообразно, а замедленно и неощутимо, будто таинственный хищник производил последние приготовления для решающего броска. Незадачливый путник оказался в призрачном коконе, и его заволокло легким, бледно светящимся туманом. Но, казалось, юноша этого не замечает. Не замечал он и происходившие изменения, принявшие более масштабный характер. Бездонное голубое небо быстро потемнело, а затем украсилось извилистыми дорогами разноцветного сияния. Вздрогнув, земля загудела, на нее изливались мощные громовые раскаты. Разрядка аномалии совпала с пиковым моментом мощного выброса неизвестной науке энергии. В одно мгновение аномальный кокон приобрел структуру, рассыпавшись на тысячи тысяч мельчайших частиц. Сознание Владимира расщепилось, тут же померкнув. Короткая вспышка яркого света, и пришло осознание некой раздробленности и одновременно незыблемой целостности. Он был в каждой частичке мироздания. Владимир пытался напомнить себе, кто он и откуда, но все это вдруг утратило для него всякий смысл. Его реальностью стал мощный исполинский вихрь, бешено вращающийся лучистой и чистой энергией. Переживаемое им не вмещалось ни в какие рамки понятий и категорий, и, не выдержав, его личность окончательно распалась, слившись воедино с неимоверной мощью вихря. Время потеряло свое значение и смысл. Исчезло ощущение границ. Все его желания и нужды удовлетворены. Неописуемо блаженное состояние все знания и все проникновения. На все вопросы даны исчерпывающие ответы. Где-то здесь, за пределами времени и пространства, он созерцал величественный парад восторженно прекрасных, ярких и таинственно печальных картин из биллиона-биллионов тысяч разнообразных и непохожих друг на друга миров. Меняется очередная сцена. И по пересеченной местности движется извилистая длинная цепочка людей, в авангарде которой Иван Сергеевич. Как легендарный Данко, он на вытянутой руке, уставший и изможденный, несет аномальный шар, указывающий людям безопасный путь. И снова новая картина. Одинокая девушка в обвалившемся здании больницы безуспешно борется за свою жизнь. Неожиданно на периферии сознания промелькнула мысль «Мама!». И тут же концентрация внимания мгновенно перемещается на другую сцену. Бледное лицо, печальные глаза, в руках зажата иконка Николая Чудотворца. Простая, незамысловатая молитва Всевышнему, льющаяся из бездонных глубин человеческой души, из самого царства матерей. О нем, о сыне. Рядом отец. Его лицо сосредоточено. «Твоя молитва услышана, мама». Казалось, прошла целая вечность. Как во сне стали возникать какие-то образы, затем появились представления о предметах. Перед глазами проходили сцены каких-то событий, рождающих чувство дежавю. Затем вдруг сплошное белое марево, из которого постепенно вырисовывалась окружающая действительность. Володя лежал на земле, в высокой траве, на том самом месте, где потерял сознание. Тело пронзило острая боль. Сильно, очень сильно пекло грудь и правую руку. Судорожно скрюченными пальцами Владимир расстегнул куртку и быстро задрал к подбородку свитер и рубашку. Его глаза округлились от увиденного. Дыхание сбилось. Частички того самого аномального предмета, что он держал в руках, не то плавились, погружаясь в его тело, не то в нем растворялись, принимая его цвет и структуру. Киев, 20 апреля 2006 года, 16 часов 10 минут. Чиновник среднего ранга принял факс и, не глядя, послал файл на печать. Цветной лазерный принтер зашумел механизмами, готовясь воспроизвести оцифрованный документ. Чиновник посмотрел на часы. «Скоро, скоро час икс, и я в блаженстве покину этот сраный офис. Хочу домой». Принтер выдал около 10 листов и умолк. Потянувшись в кресле и сладко причмокнув, он вспомнил вчерашнюю вечеринку и с линцой прошелся к лазернику. Просматривая распечатанные листы, его лицо становилось все более хмурым. Ему грустно подумалось: «Пожалуй, я сегодня домой не попаду». Хлопнула дверь кабинета. Бегом по коридору и направо лестница на второй этаж. Скорые шаги по ковровой дорожке, дверь приемной и... «Шеф у себя?» Секретарь демонстративно положила в рот конфетку. «А что ты такой взъерошенный, Борюсик? Прямо лица на тебе нет. Что-то в последнее время сильно суетно становится. Ну, так что там с шефом?» «У себя». Девушка открыла зеркальце и заглянула в него. «Можешь перышки не чистить. Сегодня мы домой не попадем», — ехидно заметил собеседник и быстро скрылся за дверью в кабинет начальника. Крупный государственный чиновник, хмуря брови, вчитывался в содержание факса и внимательно рассматривал распечатки спутниковых снимков. Затем вдруг вспомнил о присутствии подчиненного и поднял взгляд на своего коллегу. «Я объявляю тревогу по министерству. Сообщить всем, в 5 часов состоится коллегия. Будут присутствовать президент и премьер-министр. Тема...» — он на мгновение задумался. «Угроза, исходящая от зоны отчуждения. Явка строго обязательна». Опустив глаза, его взгляд снова побежал по массиву сообщения. Инициированная Министерством чрезвычайных ситуаций спасательная операция, несмотря на все принятые меры предосторожности и использование приборов, созданных по новейшим технологиям, потерпела крушение и прорваться к центру зоны не смогла. Операция совпала с внезапным воздействием неизвестного ранее феномена – мощного энергетического выброса. Колонна из 3 БМП, 2 БТРов и 10 автобусов спецтранспорта углубилась в зону отчуждения на 4 километра и попала под мощное воздействие неизвестного излучения. На базу смогла вернуться только бронетехника. Все, кто находился в автобусах спецтранспорта, либо погибли, либо сошли с ума, что в условиях зоны равносильно гибели. Детали уточняются. Вернувшиеся люди и бронетехника находятся на карантине. Новая зона отчуждения. 20 апреля 2006 года. 16 часов 45 минут. Здание автовокзала встретило Владимира пугающей пустынностью и тишиной, в которой гулко отражались от стен его шаги. Остановившись посреди зала, он осмотрелся. Между двух окошек кассы на стене контрастно чернела надпись из нескольких строк. Подойдя ближе, Володя прочел послание, кем-то начертанное маркером. После последнего, пугающего своей необъяснимостью и мощью явления, было принято решение предпринять самостоятельную попытку выхода из опасной зоны. Катализатором для всеобщего одобрения самостоятельных действий послужил мониторинг радиопередач, в которых ни словом не обмолвились о том, что здесь происходит, и в умах людей укрепилась мысль, что их бросили на произвол судьбы. Ко всему прочему, запасы продовольствия таяли на глазах. А во время последнего светопредставления здание клиники раскололось, и одна из ее частей ушла под землю. Выжили только 10 человек. Нас уже ничего не держало здесь, и 19 апреля 2006 года, приблизительно в полночь, мы покинули наше убежище. Мы ушли домой. Еще ниже, уже мелом и другим почерком, была сделана приписка. На тот случай, если вдруг кто-нибудь забредет сюда. В помещении кассы оставлено продовольствие – шоколад, печенье и минеральная вода. Неожиданно и оглушительно громко раздался скрип старой рассохшейся двери, ведущей в помещение кассы. По коже Владимира волной пробежали мурашки и заныло внизу живота. Он стоял возле стола, на котором находился картонный ящик, вмещающий в себя около 5 полуторалитровых баклажек воды, несколько плиток шоколада в упаковке и полиэтиленовые пакеты с печеньем. «Значит, это были не просто бредовые видения», — невесело думал он. «Значит, в развалинах клиники, брошенной всеми, погибает Маша». Сняв с плеча сумку, он медленно расстегнул молнию и с увеличивающейся скоростью стал запихивать в нее провизию. Цель дальнейших усилий была ему ясна, как никогда — спасти Машу. Используя успевший надоесть ему до невозможности способ передвижения, бросая перед собой камни, Владимир добрался до развалин здания бывшей больницы, когда на землю стали опускаться сумерки. С юга ползла огромная темная туча, озаряющаяся изнутри вспышками молний. Ветер принес свежий запах влаги и озона. Как-то вдруг и резко деревья зашумели листвой, просто оглушая. Владимир осмотрелся, пытаясь вспомнить подробности своего видения. Пару раз он обошел развалины и, наконец, набрел на место, на котором у него случился приступ дежавю. Ему казалось, что он знает не только, где находится девушка, но и как к ней добраться. С минуту он еще колебался, находясь в состоянии нерешительности, затем снова осмотрелся. «По крайней мере, я буду знать, что сделал все, что смог». Опустившись на колени, Володя достал из сумки нож и с его помощью стал энергично рыть землю у вздыбленной к небу плиты перекрытия, вываливая ее на куртку и оттягивая в сторону. Ночь наступала быстро, туча приближалась все ближе. Необходимо было подумать об освещении, и Владимир решил развести костер. Но как было трудно и больно тратить на это драгоценное время. Углубление становилось все глубже, и на его дне уже ничего не было видно. Владимир задрал голову, посмотрев в небо. Туча уже близко, уже хорошо слышны раскаты грома. Тяжело дыша, он сел на краю ямы, уставившись в ее бездонную темноту. И тут, со вспышкой молнии, его посетила мысль. Пододвинув к себе сумку, Владимир вытрусил ее содержимое и нашел фонарик. Щелкнул выключатель. Не работает. Отвернув его заднюю крышку, он выбросил вздувшиеся батарейки. Развернув шоколадную плитку, Володя аккуратно расправил фольгу на своей сумке и отложил ее немного в сторону, придавив фонариком, чтобы на ветру не улетело. Нашел свою аптечку, которую ему в дорогу собрала заботливая мать. Больше всего его интересовал активированный уголь. Плеснув в жестяную кружку воды, Владимир нагрел ее на костре и растворил в ней почти весь пластиковый коробок, имеющийся у него соли, до тех пор, пока ее кристаллы не перестали растворяться. Со всем этим богатством он опустился на дно ямы, где ему не мешал усилившийся ветер. Почти на ощупь им были выдавлены из пластинки все таблетки активированного угля. При помощи рукоятки ножа Володя аккуратно растер их в порошок. Затем на фольгу положил салфетку и высыпал на нее активированный уголь. Осторожненько, по ножу, сливал на салфетку с углем соляной раствор, пока уголь и салфетка не оказались хорошо смочены. Снял с шеи золотую цепочку и положил ее сверху вдоль листа фольги. Затем снова сверху салфетку и также смочил ее раствором соли. Аккуратно и осторожно фольга с салфетками была скручена трубочкой. Отыскав в кармашках сумки презерватив и проколов в нем небольшое отверстие, до половины натянул его на трубочку из алюминиевой фольги. Выглядывающую из свертка на несколько звеньев цепочку он вытащил в заранее проделанное отверстие. Получилось что-то вроде батареи. Владимир очень старался, чтобы выглядывающая из свертка в несколько звеньев цепочка легла на контакт диодного модуля, находящегося в середине дна фонарика, а затем, что есть силы, но очень осторожно, утрамбовал внутрь фонарика весь сверток и еле-еле смог закрутить крышку, окончательно спрессовав сверток внутри фонаря. Утерев со лба пот, он щелкнул выключателем. В лицо ударил и синий-белый свет сверхяркого диода. Используя бинт, Владимир примотал фонарик к своей голове, будто к анагонку, и с еще большим усердием приступил к работе. Приблизительно через час, когда землекоп углубился в землю на высоту своего роста, посыпался крупный град, и руины больничного комплекса начал полоскать плотный ливень. Яма стала быстро набираться водой, ее края стали скользкими, и вместе с этим Владимир потерял всякую надежду. «Ведь я уже должен был докопаться до оконного проема. Неужели все зря? Неужели я ошибся?» Он вдруг резко провалился в грязь, примерно на полметра, и с испугу у него чуть не закипели мозги. Володя судорожно засучил ногами и стал хвататься за края ямы, еще больше обрушая ее и еще больше засыпая себя грязью. Внизу что-то хлюпнуло, а землекоп только и успел что набрать в легкие воздуха. Ему почудилось на какое-то мгновение, будто он проскользнул сквозь узкую щель. Гулкий шлепок, он больно ударился спиной. Темнота. В нос ударило зловоние. Скривившись, Володя нащупал примотанный к голове фонарик и снял прилипший комок грязи к стеклу отражателя. За прошедший час яркость свечения диода уменьшилась раза в два, но и этого хватало, чтобы рассмотреть окружающее пространство. «А, я таки оказался прав». Попал я сюда через оконный проем. Ранее обрушившееся перекрытие проломило плиту следующего перекрытия, и к образовавшейся дыре Володе пришлось ползти. Спелестолог спрыгнул на пол нижнего этажа, совсем рядом заваленный мусором лестничный пролет. Владимир спустился еще ниже на этаж и по пояс в воде прошел вдоль коридора к помещению, над дверью которого висела табличка «Ординаторская». Открыть заклинившие двери оказалось очень трудно, но, стуча зубами от холода, Владимир смог справиться с этой задачей, оттащив от нее несколько больших фрагментов развалившейся стены. Откуда-то сверху посыпалось несколько кирпичей. Кабинет оказался завален различным хламом и строительным мусором. Спелестолог осмотрелся. Сбившись с ритма, его сердце на мгновение замерло. У стены, возле стеллажа, над поверхностью воды просматривалась чья-то голова. Володя подошел ближе. «Маша!» Один из блокпостов оградительного кордона зоны отчуждения, 21 апреля 2006 года. Выдался ясный и теплый весенний день. Лейтенант Чередниченко поставил на стол пустую кружку и, взяв фуражку, покинул палатку. Осмотревшись, он шумно наполнил легкие свежим, пахнущим луговыми травами воздухом. Глубоко вздохнув, он прикрыл глаза. «Красота!» И в это время его внимание привлек чужой, властный голос из соседней палатки. Лейтенант прислушался. «Пожалуйста, вот наше предписание». После короткой паузы. «Предоставьте нам документацию и объясните, почему на складе ГСМ отсутствует постовой».
«Так это, товарищ майор, только вчера проверка из министерства была. Мы уже скорректировали с ними этот вопрос. У нас людей не хватает». «К тому же ГСМ находится на охраняемой территории. «Это понятно, но приказ еще никто не отменял». «Степаныч, отметь у себя этот недостаток. А где у вас журнал расхода топлива?»
Лейтенант осторожно выглянул из-за широкого дуба и, оставаясь в таком скрытном положении, наблюдал за тем, что происходит в штабной палатке, полы которой были раскрыты на всю ширину проема.
Листая журнал, проверяющий обратился к старшине. «Где ваш командир?»
«А?
Своего командира, говорю, пригласи сюда».
«Понял».
Сержант испарился, оставив дежурного по штабу наедине с проверяющими. А в это время к палатке подошли еще двое в форменной одежде, и тут же с порога «Проверка из штаба округа! Внимание! Вводная!» Далее продолжил его напарник. «Из машины вашей части похищены секретные документы, и она заминирована». Стоящие в палатке немного опешили, а два пришлых офицера из штаба округа, казалось, вошли в кураж.
«Это какой болван догадался на подъезде к блокпосту бросить открытую машину, да еще набитую служебной документацией? Вот наше удостоверение и предписание. Немедленно сюда старшего офицера, кто здесь управляет этим бедламом».
Старшина, дежурный по штабу, принял от капитана удостоверение и предписание.
«О какой машине идет речь? Дело в том, что все наши машины на выезде. УАЗ-2615. Документация где ваша?»
После этих слов активность обрели ранее прибывшие проверяющие.
«Подождите, это наш УАЗ. А вы кто такие?»
«Мы проверяющие из областного штаба взаимодействия».
Короткая немая сцена, и в это время из-за кулис появляется командир блокпоста лейтенант Чередниченко.
«Во как! Проверка проверку заминировала и взорвала!»
Далее произошла короткая дискуссия с применением ненормативной лексики, и напоследок лейтенант положил на стол книгу проверок несения службы.
«Так что, замечаний нет?»
Проверяющие переглянулись.
«Не дождешься. Ты хочешь, чтобы нас с работы выгнали?»
«Как же без замечаний-то? Такого не бывает».
«Давай каждому по паре штук чего-нибудь несущественного. Тебе же лучше знать. А мы уже не будем тут глаза друг другу мозолить».
В это время раздался звонок полевого телефона. Старшина поднял трубку, выслушал и сразу же доложил.
«Седьмой пост передал 3 тройки. С той стороны идут люди, около 60 человек. Судя по тому, что они с носилками, есть нуждающиеся в медицинской помощи. Идут цепочкой. У человека в авангарде в руках какой-то шарообразный предмет».
Лейтенант сразу вспомнил предписание.
«По нашему подразделению тревога. Все в ОЗК. Передай информацию по команде. Запроси автобус и пару карет скорой помощи».
Затем обратился к проверяющим.
«Раз уж вы здесь и на машине, проскочим? Это недалеко, 5 км будет».
Раннее утро, 22 апреля 2006 года. Солнце выглянуло из-за горизонта, брызнув ярким светом на густые кроны высоких деревьев. Округу огласил резкий птичий перескрежет. Эта сорока в окружении стайки мелких серых птиц что-то усердно выискивала в невысокой молодой траве, как вдруг из низкого кустарника, выскочившая на луг собака, стремительно пронеслась сквозь успевшую стартовать птичью эскадрилью. Только чудом сороке удалось уйти с линии атаки хитрого пса, а вот одному из пернатых представителей воробьиных не повезло. Пасть зверя сомкнулась, ломая жертве крылья. В 2 взмаха сорока достигла безопасной дистанции и, усевшись на сухую ветвь старого дерева, уставилась на собаку средних размеров, приступившую к утренней трапезе. Затем она, легонько подпрыгнув, встала на крыло, оставив далеко позади себя злополучный луг. С высоты птичьего полета в раскинувшейся громадной панораме изредка встречались загадочные темные плеши лунного пейзажа, будто над ковром из буйной растительности поработала моль или какой-то странный стригущий лишай. Что-то привлекло внимание сороки, и, дав крен, она стала сваливаться, резко сбрасывая высоту. Среди высоких деревьев, в зарослях кустарника и дикого винограда, затерялось всеми позабытое и позаброшенное старое кирпичное сооружение, почему-то очень напоминающее как формой своего строения, так и внутренней планировкой, здание сельского совета. Из зеленых джунглей, окаймляющих это строение, на небольшую открытую площадку, засыпанную прошлогодней листвой и примыкающую к дороге, со временем превратившейся в туннель со сводами из живой изгороди, выступало центральное крыльцо сельсовета. В тени этого навеса чернел темный прямоугольник дверного проема, филенчатая дверь которого, когда-то и кем-то безжалостно сорванная с петель, лежала тут же, неподалеку от входа. Сорока приземлилась на открытой площадке прямо напротив крыльца и принялась энергично разгребать пожухлую и влажную от сырости листву, высматривая в ней интересующую ее поживу. Она была не одинока в поисках пропитания, и из зияющего темнотой проема за ее действиями внимательно следила пара зорких глаз. легкий, еле слышный звук. Бум! И тонкая стрела прошила птицу, пригвоздив ее к земле. Человек, пославший стрелу, вздохнул с облегчением. Прикрыв глаза, Володя приставил лук к стене и через минуту раздумий, пока не затихла птица, неспешно направился к своей добыче.